Товарка там одна базовая в месяц на человека. Вот это катастрофически мало. Все время ты находишься в камере. Выводят тебя только один раз в день на прогулку, где-то на час. На работу никуда не выводят.
Сергей находится в изневолении уже больше за 3 года.
Сергей находится в заключении уже больше 3 лет, и все это время он находится в одиночной камере. Никаких новостей с 9 марта 2023 года не было. Уже больше года не принимают деньги Сергею. Я даже не знаю, есть ли у него зубная паста или туалетная бумага, где он их берет.
Туалетная папера, где он это берет.
Когда мы приезжали в некоторые тюрьмы, нас выстраивали на коридоре в 2 шеренги. У нас тогда были дубинки, открывалась камера, называлась фамилия заключенного, на выход и бегом. Они пробегали, и мы все дубинками их просто, ну, кто как мог, так и избивал. Потом они там корчились от боли.
Это «Архипелаг Белак». Новый подкаст Белорусской службы «Радио Свобода» о том, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. В 7 частях мы пройдем через все круги ада карательной системы режима Лукашенко. Задержание, сутки, следствие, домашние аресты, химию, этапы колонии, тюрьмы и жизнь под надзором после освобождения. В этом нам помогут бывшие политзаключенные, бывшие силовики, правозащитники, а также нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. Эта часть посвящена 3 тюрьмам в Беларуси – в Гродно, Могилеве и Жодине, где политзаключенные содержатся в крайне суровых условиях.
Архипелаг Белак. 7-й круг ада. Жодинская, Могилевская и Гродненская тюрьмы.
Современная пенитенциарная система функционирует таким образом, что многим политзаключенным после нескольких ШИЗО меняют режим на более строгий и после нового суда переводят из колонии на тюремный режим. Как его сменили бывшему пресс-секретарю штаба Светланы Тихановской Александру Кабанову, который 3 года заключения провел сначала в Новополоцкой колонии, а затем был переведен в Могилевскую тюрьму.
Условия содержания в крытой тюрьме – это свидание, у тебя нету только краткосрочное в год, но его обычно сразу лишают. И свидания не происходит. То есть краткосрочное свидание – это 4 часа за телефонной трубкой. Там находится в этом помещении еще, кроме тебя, 5 человек, ну, 5 осужденных. Вот, и стекло, трубка.
Мы еще вернемся к рассказу бывшего политзаключенного Александра Кабанова о Могилевской тюрьме, а теперь о том, почему большинство политзаключенных переводят на тюремный режим. Об этом расскажет представитель инициативы бывших силовиков «Белпол», бывший сотрудник уголовного розыска Владимир Жигарь.
Пройдут через такое многие. Вообще это система постоянного давления, чтобы человек никогда не ощущал себя спокойно. Потому что когда вот человек попадает в камеру, он там разнакомился с людьми, либо он там попал в отряд, он разнакомился с людьми, он уже немного начинает привыкать, он уже начинает немного адаптироваться. А любой перевод его в другой отряд, в другую камеру, в другое исправительное учреждение – это стресс. Этому стрессу, с их точки зрения, необходимо подвергать каждого политического заключенного. Неважно, политик, активист, волонтер, мимопроходящий. Если ты с желтой биркой, если ты человек задержанный и осужденный по политическим статьям, с тобой можно сделать все, куда бы ты ни жаловался, что бы ты ни делал, никого это не интересует. И об этом знают все, от любого сержанта, самым захудалым ИВС, чтобы вы понимали, тот же Калинковичский ИВС, я не знаю, как сейчас, но до 2020 года там не было даже унитазов внутри камер. Там были просто ведра. Так вот даже такого захудалого ИВС, там условный сержант или младший сержант, он прекрасно знает, что бы он ни делал с политическим заключенным, все это сойдет с рук. Вообще все.
Яна Галаган, правозащитница Центра «Весна», говорит, что все 3 тюрьмы – Жодинская, Могилевская и Гродненская – используются как дополнительное давление, как ужесточение наказания, назначенного судом.
Нужно понимать, что нет никакой методики по выживанию заключенных в местах лишения свободы. Каждая история политзаключенного очень индивидуальна. Они выбирают ту или иную линию поведения в зависимости от своего психологического или физического состояния, условий, в которых они находятся. Сначала они проходят через многочисленные сутки в штрафных изоляторах, затем от месяца до нескольких месяцев их держат в ПКТ. Надо понимать, что в крытую тюрьму они поступают уже в очень плохом и физическом, и психологическом состоянии, с очень плохим здоровьем. Из известного нам 61 человека, переведенного на тюремный режим, освободилось только 4 человека. То есть информации о нынешних условиях в этих тюрьмах очень мало, потому что ее просто негде взять. И поэтому вся информация, которую располагают правозащитники, исходит от тех, кто вышел и передал какую-то информацию. Или от источников, знакомых с ситуацией.
Неких там крыниц узнаемых ситуаций.
И поэтому, работая над этой частью подкаста, мы столкнулись с тем, что практически невозможно записать бывших политзаключенных, которые сидели в тюрьмах после 2020 года, потому что почти все они до сих пор находятся в заключении. Тем не менее, нам удалось собрать ряд уникальных свидетельств. Тюрьма номер 8 в Жодине. Тюрьма Сергея Тихановского и Игоря Оленевича. В октябре 2023 года Польша выдала европейский ордер на арест начальника жодинской тюрьмы Дмитрия Страбкова. По данным польской прокуратуры, он и еще 5 силовиков объявлены в международный розыск. Тюрьма номер 8 в Жодине считается одной из самых жестких в Беларуси. За ее решеткой десятки политзаключенных, в том числе Сергей Тихановский, Игорь Линевич, Николай Дедок и Денис Ивашин. Здание тюрьмы было построено в 1984 году как лечебно-трудовой профилактории, а в 1992 году преобразовано в следственный изолятор номер 8 Минобл-исполкома. В 1999 году был открыт специальный корпус для пожизненно заключенных. Территория режимного учреждения занимает площадь 7 гектаров, на ней расположены 6 режимных корпусов. 10 лет назад Олесь Беляцкий сидел в тюрьме в Жодине. Вот что он сказал о ней в августе 2014 года, когда вышел на свободу после 3 лет заключения.
Тюрьма – это саправды тяжкое пребывание для наших политических вязней.
Тюрьма – это действительно тяжелое испытание для наших политзаключенных, потому что существуют различные средства воздействия и давления на каждого в отдельности, на тех людей, которые сидят за политические убеждения. Там идет настоящая борьба, когда ты борешься с тюремной системой, с системой департамента исправительных учреждений, которые, естественно, подконтрольны, получают инструкции из более высоких кабинетов.
Инструкции, так сказать, из инших, больше высоких кабинетов.
А вот как вспоминает жодинскую тюрьму Наталья Пинчук, жена Олеся Беляцкого.
Уражение от Жодина у меня засталось самое такое...
Впечатления от Жодина остались самые неприятные. Перевод в Жодина был неожиданным. Я чисто случайно узнала, что Олеся перевели туда. Почему у меня сложилось такое плохое впечатление о Жодине? Вероятно, из-за того, как там принимали продуктовые передачи. Первую передачу, которую я туда привезла, почти половину мне вернули. И я почти полностью забрала эту передачу обратно. Чем еще памятна Жодина? Разговорами о том, что там самые тяжелые условия содержания по сравнению с другими тюрьмами. У меня уже сложилось определенное впечатление об этом, и оно было достаточно устойчивым. Потому что последующие события, с чем столкнулась я, с чем столкнулся Олесь, стали тому подтверждением. Его поместили в камеру на одного или двух человек. Это было зимнее время, и окно не было закрыто. Оно всегда было открыто, что привело к тому, что Олесь сильно заболел. И никто не собирался закрывать окно. И действительно, в жодинской тюрьме происходили такие пытки холодом.
Такая вот пытка холодом отбывалась в жодинской этой тюрьме.
Сейчас политзаключенный, нобелевский лауреат Олесь Беляцкий находится за решеткой в одиночной камере колонии в Горках. Жодинская тюрьма стала тюрьмой для политзаключенного Сергея Тихановского. Его приговорили к 18 годам, а позже добавили еще 1,5 года за неподчинение требованиям администрации колонии. Его жена, лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская, описывает условия, в которых находится ее муж в одиночной камере в жодинской тюрьме.
Год человек без никакой допомоги.
Человек уже год находится без какой-либо помощи. Ни о каких продуктах или витаминах говорить не приходится. Он никак не может отовариться, у него вообще нет денег. Мы отправляем деньги, но они возвращаются. В сентябре я отправила ему 2-килограммовую передачу, которую должны были ему передать, но дошла она до Сергея или нет, тоже не понимаю. В феврале они начали разворачивать книги. Раньше он мог заказывать книги в магазине, мы оплачивали, он их получал. А теперь все вернули, ему ничего не дали. Мне ничего не известно об условиях, в которых его сейчас содержат. Могу догадываться, что стало еще хуже, чем было. А какие они были, можно судить по видео, которое было показано после волны сообщения о его смерти, которую организовали доброжелатели, чтобы сыграть на моих нервах, нервах родственников, его матери, которая в очень тяжелом положении сейчас. Я рассказывала, что едва узнала его на том видео. Совершенно другой человек. И только когда я посмотрела несколько раз и увидела, как он движется, я поняла, что это был он. Его невозможно узнать, это было так страшно. Я помню свои чувства в тот момент. И самое ужасное, что он там один, и ему не с кем поговорить, когда он не понимает, что происходит в мире. Я уверена, что его пытаются убедить, что о нем все забыли, что ему никто не пишет, что не стоило лезть. Я не могу себе представить, как ему тяжело. Но таких людей, как Сергей, в тюрьмах сидят тысячи. И каждый человек — это боль в сердце. И о людях, которые находятся в гуманитарном списке с тяжелыми заболеваниями, вообще тяжело думать. Вот почему мы не можем опускать руки. Нам нужно спасти наших родных, любимых из тюрем. Поэтому я продолжаю делать то, что я могу.
Любимых из тюрьмов, и тому я протягиваю делать, что я могу.
На условиях анонимности один из бывших заключенных рассказал «Свободе» о тюрьме в Жодине. По его словам, жодинская тюрьма считается среди осужденных красной зоной. Это значит, что там все определяют администрация и контролеры. Мы озвучиваем рассказ бывшего заключенного.
Там просто ломают людей. У нас три крытые тюрьмы в Гродно, Могилеве и Жодино. Тюрьма в Жодино – это просто ад на земле. Например, если человека переводят из Жодино в Глубокое, где строгий режим – то это считается счастливым билетом и наградой. Скажу честно, что для блатных сидеть в крытой тюрьме в Гродно или в Могилеве – ничего страшного. Если у вас есть деньги, у вас на столе может быть черная икра и даже девушка. Оперы сами переведут ее к вам в кабинет. В Жодино такого нет.
Бывший заключенный свидетельствует, что в жодинскую тюрьму иногда приезжает ОМОН и спецназ, чтобы тренироваться на заключенных. Силовики подавляют условные бунты, а заодно избивают заключенных. В такой тренировке однажды участвовал бывший алмазовец Игорь Макар, о чем он раньше рассказывал «Свободе».
Работая в «Алмазе», я не помню, какой это был год, но я тогда еще был молодой боец в группе. И мы тогда ездили по тюрьмам еще в то время, когда еще только-только «Алмаз» переименовали в антитеррористическое подразделение. Когда мы приезжали в некоторые тюрьмы, нас выстраивали на коридоре в две шеренги. У нас тогда были дубинки. Открывалась камера, называлась фамилия заключенного, на выход и бегом в обратную сторону. Значит, они пробегали, значит, и мы все дубинками их просто, ну, кто как мог, так и избивал. Также делалось второй, третий, то есть там. Потом они там корчились от боли на той стороне, потом опять же называлась эта же фамилия и в камеру бегом. Примерно где-то это был, может быть, 2000, может быть, 2001 год. И, насколько я помню, это было в Жодино. Мы там проводили занятия, свои тренировки. И потом начальник тюрьмы, значит, сказал, что нужно там показать силу, потому что есть люди, которые не согласны с режимом, где-то там что-то делают плохо. Где-то было, ну, наверное, камер 5-6. Избивали жутко. Это практикуется. Это практикуется и в ОМОНе, это практиковалось в Алмазе.
Рассказ Игоря Макара подтверждает представитель объединения бывших силовиков «Байпол» Александр Ракицкий, занимавший должность прокурора отдела по контролю за законностью исполнения уголовных наказаний.
Да, известно, в начале 2000-х годов была такая информация, что министр внутренних дел Наумов вел такую практику. Это было два учреждения. Первое учреждение – это исправительная колония номер 9 в Горках и Жодинская тюрьма. Опрашивали осужденных, но ни один из них официально не обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Поскольку были запуганы, но информация такая была.
Белорусская нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексеевич слышала о подобной практике в российских тюрьмах.
Еще когда ездила, делала книгу «Время за конфетами», мне рассказывали, что это практикуется в русских тюрьмах, что действительно на человеке тренируется. Сталинская машина работает и приспосабливается к новым условиям. Я не слышала, что такое было при Сталине, но вот видите, уже в наше время они придумали вот такие способы. Но это мне рассказывали, я не знаю, насколько это доказательство, что они как бы охотились, учились стрелять на бездомных. Такие страшные рассказы. Это я не ручаюсь, что это точно правда, но в нашей такой страшной жизни это похоже на правду.
Какая из трех тюрем Беларуси самая жестокая по отношению к политзаключенным и заключенным вообще? Что касается бытовых условий, то, по словам бывшего прокурора Ракицкого, лучше всего они в жодинской тюрьме.
Вот, как ни странно, наверное, Жодино – это самая новая тюрьма, и там эти условия более или менее нормальные, но с учетом администрации, то это, наверное, самые жесткие условия содержания на сегодняшний день в Беларуси. Это не только на сегодняшний день, это, наверное, вот середины 2000-х годов, вот, даже, может быть, и раньше. Тюремный режим организовывается в соответствии с требованиями закона, должен организовываться. Вот уже как это исполняется, эти требования закона, в большей степени зависит от администрации исправительного учреждения. Что касается Гродненской тюрьмы и Могилевской, то там я не слышал, по крайней мере, про вот такие жесткие, неоправданные, скажем, действия в отношении лиц, которые там содержатся, со стороны администрации. В Жодино таких свидетельств очень много.
На начало февраля 2024 года правозащитники Центра «Весна» зафиксировали около 55 тысяч случаев репрессий с начала избирательной кампании 2020 года. За этот период по политически мотивированным уголовным делам осудили не менее 4500 человек. Около 1500 человек из этого списка – политзаключенные. Реальное количество политических заключенных может быть большим. По оценкам ПАСЕ, от 200 до 500 тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну в результате политических репрессий после президентских выборов 9 августа 2020 года. По количеству политзаключенных на количество населения Беларусь сейчас опережает Иран и Венесуэлу. Это «Архипелаг Белак», новый подкаст белорусской службы «Радио Свобода» о том, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. Мы расскажем вам, как устроен «Архипелаг Белак» изнутри, на чем он держится, какие люди там работают, почему приказу пытают и доводят до смерти политзаключенных. В подкасте вы услышите советы бывших политзаключенных, бывших силовиков и правозащитников о том, как пройти «Архипелаг Белак» с наименьшим ущербом для психического и физического здоровья. Тюрьма номер 4 в Могилеве. Тюрьма Евгения Афнагеля и Татьяны Коневской. История следственной могилевской тюрьмы начинается в 1979 году, когда в здании открыли СИЗО. Здесь до сих пор находится следственный изолятор, он примыкает к тюрьме и рассчитан на 1000 человек. В тюрьме одновременно могут находиться до 200 человек. После выборов 2010 года в могилевской тюрьме сидел экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, приговоренный тогда к 6 годам лишения свободы. Позже политзаключенный вспоминал, что солнце во дворе тюрьмы он видел только летом. Это связано с тем, что к окнам тюрьмы приварены металлические полосы шириной 5-6 сантиметров. Они находятся с внешней стороны окна под углом 45 градусов, в результате чего заключенные лишены дневного света. Сейчас в тюрьме номер 4 находится более 30 политзаключенных, в том числе Евгений Афнагель, Татьяна Коневская и Никита Емельянов. Бывший политзаключенный Александр Кабанов объясняет, почему он был рад, когда его перевели из Новополоцкой колонии в Могилевскую тюрьму.
Администрация относится достаточно не так, как на единице. То есть там не было растяжек. Если на единице с тобой на «вы» это, ну, как бы никто не обращается, это нормально, то в Могилеве там резко бросается в глаза, что все сотрудники обращаются строго на «вы» и по имени-отчеству. Я так думаю, что все-таки очень сильно зависит от начальника. Там разницы, ты политический или ты зэк, не ощущается. По крайней мере, ну, в Могилеве я такого не слышал. Я сидел тоже и с убийцами, в основном с убийцами, у которых длительные сроки, которые отсидели по 10, по 15. Ну, у нас конфликтов, в принципе, не было вообще. Ни по поводу политических там каких-то моментов, ни по поводу того, что я политический вообще, а не уголовный, ни по поводу Украины, ни по поводу Лукашенко у нас конфликтов, ну, не было. Ни на бытовой почве, там из-за еды и так далее. То есть мне как-то везло в этом плане.
Саму тюрьму Александр Кабанов описывает так.
Это старая тюрьма. Сидел сначала в старой камере. Такая она убитая была. Потом при мне же в этой камере, в которой сидел 135-й, сделали ремонт. То есть положили какую-то плиточку, там перекрасили стены, покрасили нары. Это 3 этажа плюс подвал. В подвальных помещениях находятся карцера и ШИЗО. Вот, а на этажах находятся там камеры, кабинеты сотрудников некоторых, ленинская комната. Ну, условия содержания в крытой тюрьме – это свидание у тебя нету, только краткосрочное в год. Но его обычно сразу лишают, и свидание не происходит. То есть краткосрочное свидание – это 4 часа за телефонной трубкой. Там находится в этом помещении еще, кроме тебя, 5 человек, ну, 5 осужденных. Вот, и стекло, трубка. Библиотека, ну, относительно неплохая, то есть 2-3 раза в неделю может прийти библиотекарь. Значит, есть психолог, с которым можно пообщаться. Приходит один раз где-то в 2 недели, там иногда в 3 недели. Священнослужитель, к которому тоже можно записаться, прийти. С питанием, как в лагере, так и в тюрьмах, стало гораздо хуже. Изменили нормы, очень много чего убрали, потому что тюрьма достаточно дорогое удовольствие для государства обходится. Урезали очень многие нормы и мяса, и птицы, и рыбы. Больше добавили различных каш.
Правозащитница «Весны» Яна Галаган советует, что можно сделать политзаключенному сразу по прибытии в тюрьму.
Первое, что треба разуметь, что никакая администрация не любит и не ухваляет спречек с ним.
Первое, что нужно понять, это то, что ни одна администрация не любит и не одобряет споры с ней. По прибытии заключенных в тюрьму с ними проводится беседа, в ходе которой человек должен просто сказать, что он обычный нормальный человек, что у него нет намерения бунтовать или спорить с персоналом. Он просто хочет отсидеть свой срок спокойно. Обычный разговор с сотрудниками может повлиять на то, что на него не сразу окажут давление. Если человек сидит тихо, не спорит, не делает чего-то, скажем, запрещенного, есть большая вероятность, что его не отправят в штрафной изолятор или в карцер. Или переведут в другую камеру, например. Просто сказать, что вы готовы сидеть тихо, спокойно, лишь бы досидеть этот срок.
Сидеть тихо, спокойно, просто как досидеть этот термин.
Почему именно известные политзаключенные сталкиваются с самыми большими проблемами в тюрьмах? Объясняет правозащитница «Весны» Яна Галаган.
Вельми таки важный фактор залежит от того, насколько человек медийный.
Очень важным фактором является то, насколько человек медийный, насколько известен этот политзаключенный в информационном пространстве. Если говорить, например, о медийной персоне, то, к сожалению, любое упоминание о ней вызывает резонанс в обществе, и эта информация привлекает внимание к нарушению прав человека со стороны тюремной администрации. Администрации колонии и тюрем не любят, когда о них упоминают. Поэтому, к сожалению, во всех тюрьмах, и в Гродно, и в Жодино, и в Могилеве, когда администрация видит информацию, посты, разговоры с родственниками, которые говорят, что на их родственника оказывается давление, то эта информация в результате используется против заключенного. За ним следят более пристально, составляют рапорты, отправляют в штрафные изоляторы. Это применяется не ко всем заключенным. Я говорю о медийных персонах, которые известны, о которых очень часто упоминают.
Ведомые, про яких узгадывают очень часто.
Яна Галаган советует в таких случаях родственникам политзаключенных, если не публиковать информацию, то хотя бы поделиться ей с правозащитниками. И еще один совет правозащитника по поводу заключения в могилевской тюрьме.
Известно, что в Могилевской тюрьме администрация может по собственной инициативе попытаться перевести заключенного в так называемый «низкий статус». К сожалению, это распространенная проблема. И для этого заключенного помещают в определенную камеру, где другие заключенные пытаются заставить его, например, убрать камеру. Обычно человек понимает, что это за камера и почему его туда переводят. И в такой ситуации человек не должен разговаривать с людьми, находящимися в этой камере, не должен здороваться с ними, а просто стучать в дверь и требовать перевода в другую камеру. Это может быть не одна камера. Можно пройти 2-3 такие камеры. Человеку нужно держаться, не говорить, не здороваться, а просто стучать, требовать, чтобы его перевели. То есть тестируют так, смотрят, насколько человек может быть в плохом психологическом состоянии, чтобы на что-то согласиться, поэтому лучше всего держаться и добиваться перевода. У нас более 1450 заключенных, и понятно, что заключенные могут пересекаться друг с другом. Видят друг друга, разговаривают, могут посоветоваться. Их можно предупредить, поэтому обычно этот круг политзаключенных формирует у человека понимание того, как все должно происходить и происходит. Ему тогда немного легче, потому что он знает, к чему нужно быть готовым.
И тому человеку крыху простей, бо он ведает, до чего треба быть подрихтованным.
Тюрьма номер один в Гродно. Тюрьма Павла Северинца и Николая Автуховича. Тюрьма номер один расположена в старой части Гродно. История тюрьмы официально берет начало с 1820 года, когда по указу российского царя Александра I известный в Речи Посполитой иезуитский монастырь с коллегиумом был превращен в пересыльную тюрьму. В свое время политическими заключенными в гродненской тюрьме были председатель белорусской громады, языковед Бронислав Тарашкевич, лидер коммунистической партии Западной Беларуси Сергей Притыцкий, писатель Пилип Пестрак и другие. К массовым посадкам политических вернулись во время правления Александра Лукашенко. По данным правозащитников, сейчас в гродненской тюрьме сидит более 50 политзаключенных, в том числе Павел Северинец и Николай Автухович. Тут пыточными условиями и неоказанием медицинской помощи довели до смерти политзаключенного Олеся Пушкина. На территории тюрьмы находятся корпуса следственного изолятора и крытой тюрьмы строгого режима. Помимо самых злостных преступников, так называемые «крытки» сидят и те, кого перевели из колонии за отказ сотрудничать с администрацией, за нарушение режима и различных приказов тюремного начальства. Это в том числе и политзаключенные. В 2015 году в гродненской тюрьме торжественно открыли музей тюремного быта. О реальном тюремном быте рассказывают бывшие заключенные на условиях анонимности. Мы озвучиваем их рассказы.
Тюрьма в Гродно – ужасное место, где отдашь все свое здоровье. Заключенные там содержатся в камерах, солнечного света они не видят. В результате у многих людей быстро начинаются болезни глаз, легких и кожи, проблемы с желудком. Передачи с воли сведены к минимуму. Еда там очень плохая. Это картофель, сечка, иногда что-то похожее на жир. Прогулку заключенные имеют один раз в день, и то в закрытом бетонном дворе. Есть много способов сломать человека. Во-первых, голод. Если вы лишены отоварки, у вас нет передач, то вы будете голодать, а это заберет ваше последнее здоровье. Во-вторых, холод, который не способствует иммунитету. В-третьих, не все выдержат одиночную камеру, если тебя туда бросят. Четвертое, нервы. Конвоиры умеют хорошо играть на нервах, а отоварка для заключенных крытой тюрьмы может быть только раз в месяц и только на сумму одной базовой величины – это 37 рублей. Разрешено одно краткосрочное свидание в год, и то через стекло.
Продолжает другой бывший заключенный гродненской тюрьмы, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности.
Если будете жаловаться на сильную боль, максимум, что вы получите, это обезболивающее. На этом все. Мы, все заключенные, не люди для медиков. Я попадал в республиканскую тюремную больницу, но произошло это только благодаря настойчивости моих родственников. Добиться лечения могут только родственники с воли. В гродненской тюрьме между заключенными существует разделение. Некоторые камеры заселены приверженцами блатных понятий. Я думаю, что в случае с политическим Олесем Пушкиным сыграло злую роль то, что он явно не сидел с приверженцами блатных понятий. Потому что если бы он был в массе, остальные осужденные подняли бы страшный шум, что человеку плохо, а медицинской помощи нет. Сотрудникам пришлось бы оказывать помощь. Значит, он был либо в одиночке, либо сидел с другим контингентом.
Жестокость тюремщиков по отношению к политзаключенным объясняет представитель инициативы бывших силовиков «Белпол», бывший сотрудник уголовного розыска Владимир Жигарь.
Любым политическим заключенным сложно. Устроить им сложную жизнь могут везде. Не заметил, не застегнул пуговицу. За этим последует неминуемое наказание. Потому что таков приказ, потому что их за людей не считают. И это в 21 веке, это в центре Европы, и это все видят. И очень многие в Беларуси про это знают. И это знают те же самые так называемые правоохранительные органы. Они это все прекрасно понимают, но для них люди, связанные с политикой, это люди, ну, для многих, во всяком случае, так что это враги. И с врагами нужно поступать с их точки зрения. Вот такими нечеловеческими методами.
11 июля 2023 года скончался политзаключенный художник Олесь Пушкин. До своей смерти в реанимационном отделении больницы он отбывал наказание в Гродненской крытой тюрьме. О восьмом круге ада, куда сознательно бросают политзаключенных, штрафные изоляторы, перевоз помещения камерного типа, пытки за решеткой, сознательное неоказание медицинской помощи, смерти политзаключенных, в шестой части подкаста Белорусской службы «Радио Свобода» «Архипелаг БелАК». С вами была Анна Соусь.